мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Слово «сеньор» прочно вошло в нашу речь, и так мы называем людей преклонного или, как еще говорят, третьего или серебряного возраста, оказывая им свое уважение. Но иногда мы по-прежнему говорим «пенсионеры», указывая на основной источник дохода этой группы людей. Сегодняшний открытый разговор будет посвящен прошедшему недавно всеми Дню сеньоров и его решениям. Как сделать жизнь этих людей лучше? У микрофона Анна Строй, я представлю своих гостей. Господин Андрис Бердзинш, руководитель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, представляет партию «Союз зеленых и крестьян».
Да, здравствуйте.
И Олег Ткачев, экономист Банка Латвии.
Добрый день.
Мы очень надеемся, что также к нам по телефону присоединится Айя Барча, глава Латвийской Федерации пенсионеров. Она была депутатом с 5 созывов Сейма и много лет возглавляла ту самую комиссию. Ну, уважаемые радиослушатели, я знаю, что и среди вас очень много есть людей именно этой возрастной категории. Я вас приветствую. Мы действительно будем стараться дать сегодня довольно много конкретной информации для вас. И я приглашаю вас связываться с нами либо по телефону, используя WhatsApp 28040424 или с домашней страницы или с домашней страницы lr4.lv. И сейчас мы немножечко еще попробуем решить нашу одну техническую проблему. И я попрошу, господин Бердзинш, вас рассказать нам немножко об этом Дне сеньоров. Это произошло первый раз в этой осенью. И самое главное о том, как продолжается работа. Потому что провести мероприятие – это не проблема. А вот ввести в жизнь все те решения, которые были приняты, это, наверное, уже немножко сложнее.
Да, конечно, всегда мероприятие провести тоже какая-то проблема есть. Мы всегда много надо это делать. Ну, я думаю, что это очень хорошая такая инициатива. Я согласен с вами, что она прошла. Там было и всей Латвии сеньоры. И была дана возможность высказаться им и послушать ответственных министерств, министров. Все министры были.
Ну, три министра, точнее, министр здравоохранения.
Это здравоохранение, финансов, социальное, региональное и кого? И здоровье.
Здоровье.
Четыре министра, которые присутствовали, это самые главные вопросы. Сама федерация и выбрала такую опцию таких министров выслушать. Их видение на эти проблемы. Притом они свое выступление делали таким образом, что сеньоры до того прислали вопросы, чтобы мы экономили время, и министры, соответственно, могли отвечать на эти вопросы, как их решать. Потом у нас было по группам, по каждому из этих министерств, и в результате была составлена резолюция, рабочая такая программа, которая была утверждена там на месте, и мы уже сейчас недавно, где-то 3 недели обратно, рассмотрели с федерацией вместе, ну, план действий с Министерством благосостояния, потому что она есть министерство, одна из главных по этим вопросам, как мы будем работать на следующий бюджет, это 26-го года. Потому что мы немножко затормозили это мероприятие, потому что, вы знаете, если уже делается мероприятие, тогда оно должно быть с каким-то результатом. Она не может быть, мы красиво поговорили, кофе выпили и ушли. В конечном результате есть резолюция, на которую мы должны обращать внимание. Она отослали, каждое министерство работает по этому документу. И находится и кабинет министров, которые должны его смотреть. Потому что работа над бюджетом, он принимается, но он и параллельно уже работает над новым бюджетом.
Но, тем не менее, какие-то изменения будут и в следующем 2025 году. Мы об этом поговорим. Я хочу проверить. Госпожа Барча, вы нас слышите?
Да, добрый день, слышу. Но могу только по телефону и не удала с вашими уважаемыми молодыми людьми это подключить.
Да. Хорошо, я очень рада, что вы с нами. Извините немножко за технические, за такую задержку. Я бы хотела, чтобы вы тоже нам немножко прокомментировали, какое у вас послевкусие осталось вот от этого первого дня сеньоров семьи. И как вы оцениваете вот та работа, которая начата, какой оборот она взяла и пойдет ли она вперед?
Я должна сказать, что наши уважаемые сеньоры, которые в числе 100 были 30 сентября в парламенте, это у нас был целый рабочий день, я хочу сказать большое спасибо Андрею Берзиншу, председателю комиссии и всей его команде, также и спикеру, и остальным другим работникам парламента, потому что отзывы у нас очень хорошие, все довольные, все радостные после такого рабочего дня в парламенте. Нас радует уже то, что по некоторым вопросам, которые мы затронули и написали в своем документе и передали парламенту, уже работа ведется. То есть необлагаемый минимум для пенсии уже на следующий год намечено уже в проекте бюджета. Будем следить, как парламент 4, 5, 6 декабря, как они будут работать над бюджетом и остальными документами, которые парламент принимает. И одно из главных, что мы впредь должны прийти к единому мнению, это базовые пенсии.
Да, это очень интересная тема, и мы, безусловно, сейчас о ней будем говорить. Я хотела бы закончить вот эту тему резолюции. Она включала в себя, три таких главных направления. Одна — это вот именно индексация пенсии и реализация политики благосостояния пенсионеров. Мне кажется, это очень важно, потому что, я напомню факты, в стране пенсию по старости получает примерно 435 тысяч человек, больше. И средняя пенсия по стране 570 евро, что, в общем, значительно ниже даже нашей минимальной зарплаты получается. И дальше это было также решение по здравоохранению, цифровой грамотности. Но поскольку сегодня у нас представитель Банка Латвии, мы, конечно, в основном будем говорить о деньгах. Вот давайте начнем, может быть, вообще с ситуации с пенсионной системой. Сейчас очень много идет споров о том, хорошо она работает или плохо, и как она работает, и что с ним можно делать. И такое одно из самых резких таких критических моментов, которые, кстати, отражены в резолюции, и они были также вообще в этой всей полемике перед подачей бюджета, был вопрос о том самом пресловутом 1%, который мы берем сейчас со второго уровня пенсии и переносим на первый. Олег, по-вашему, это хорошая мера, она хорошо сработает или вынужденная? И была ли она действительно вынуждена, потому что и в этом есть сомнения?
Во-первых, я хотел бы еще на секундочку вернуться к резолюции. Я заметил, что здесь очень важный третий пункт включен, который именно касается накоплений и будущих пенсионеров. Да? То есть один из пунктов резолюции предусматривает защиту и неприкосновенность капитала, накопленного на втором пенсионном уровне. Мне кажется, это очень важный пункт, и поскольку мы уже неоднократно говорили, в том числе и на этой передаче, и в других передачах радио и латвийского телевидения, что, к сожалению, в будущем возможности государственного бюджета по выплате пенсии будут снижаться в связи с демографической ситуацией, и накопление на втором пенсионном уровне, а также на третьем пенсионном уровне, они будут играть очень важную роль. Вот. Теперь возвращаясь к вашему вопросу касательно 1%, который был
Заимствован
со второго в первый. Ну, мы это тоже уже обсудили, я думаю, особо не хотелось бы это, на это тратить много времени. Но, как бы, я так понимаю, что базовый сценарий – это то, что это заимствование предполагается на определенный срок. То есть это на период, по-моему, 3 года или 5 лет, сейчас
да, политик сейчас вам скажет. Ну, так примерно. Вот.
И, ну, как бы, да, это как бы была вынужденная мера, поскольку одновременно были приняты решения по изменению законодательства подоходного налога, и если бы не был перенесен этот 1-процентный пункт, то в бюджете могла бы образоваться дыра. Да, поэтому вот было необходимо правительству принять такое решение о переносе этого процентного пункта. Мы уже говорили о том, что это, к сожалению, создает такой прецедент, да, что как бы не является хорошим для будущих, для будущего пенсионной системы. Но как бы посмотрим, надеюсь, что после окончания этого переходного периода этот 1-процентный пункт будет возвращен.
Министр финансов Арвил Ажраданс обещает, что на уровне одного каждого пенсионера никакого последствия этого решения не будет. Госпожа Барчи, я слышала вашу критику. Вы считали, что, я слышала ваше интервью, где вы говорили, что в социальном бюджете достаточно накоплений, и вы не очень понимали смысл этого шага. Это так? Можете ли вы нам разъяснить свою позицию?
Моя позиция, какая была и тот раз, такая она и сегодня. Потому что этот 1% переноса со второго на первый уровень, это ни в коем случае сейчас не касается выплаты пенсии нашим пенсионерам и по старости, по инвалидности, по потере кормильца и так далее. Этот 1%... По моему мнению, наверное, так оно будет государственной кассе, потому что накопление, ну, тут пару месяцев тому назад в социальном бюджете было 2 миллиарда 333 миллиона. И в том числе 1 миллиард 420 миллионов в государственной кассе. Так что хорошо, что у государственной кассы на сегодняшний день эти денежки работают и помогают, наверное, другим делам важным в нашем государстве, но они уже на сегодняшний день с процентами. Я бы хотела очень просить комиссию по социальным делам Андрис Берзинша и министра благосостояния, чтобы они очень четко над этими вопросами следили. Если это необходимо в государстве на сегодняшний день, принимая во внимание, что это никак не затрудняет выплату нашим уважаемым пенсионерам разных пенсий получателей, так можно и помолчать. Но то, что это на какое-то время, вот это правильно, тоже будем по этому вопросу следить.
Ну, слово вам, господин Берзинш, как политику.
Да, ну, во-первых, мое мнение расходилось. Я понимаю то, что эта ситуация, сложилась по составлению этого бюджета довольно сложная. Она идет, или сложная, два раза. И тогда, когда предложили этот вариант, я был против, потому что, во-первых, и то мы с госпожой Барчей тоже говорили. В принципе, это есть каждого человека личные
накопления.
Личные накопления. Латвийский банк меня, наверное, немножко поправит, но там юристы и судья из Брюсселя тоже сказали, что, в принципе, так взять эти деньги, просто так взять, это юридические нарушения. Это, знаете, мне пойти в банк и взять, просто вот взял деньги и все, ушел, да. Надо попросить, надо разрешение.
Ну, наверное, у министра финансов есть такая функция попросить.
Не знаю, может, он обзвонил всех...
Всех пенсионеров.
Да, но там целая сумма, это составляло где-то 130 миллионов, где-то эта сумма есть. Но прецедент повлияет, не повлияет. Хорошая система вторая пенсионная, плохая. Давайте мы тоже будем открывать это дискуссии. Эта дискуссия уже была. Была в свое время, когда он создавался. Мое мнение личное было тогда, что я категорически против того, что вот деньги, они же вкладываются в разные финансовые инструменты, да, по всему, по Европе, по миру и так далее. И если они вкладывались туда и не было прибыли, то те, которые их туда вкладывали, административные расходы, они были фиксированы. Работаешь ты с плюсом или с минусом, все равно у тебя будет вот константная эта самая зарплата. Сумма, да? Но это неправильно. Притом, если мы говорим по банкам и так далее, вы же не можете получать так тоже. Если у вас есть прибыль, значит, есть зарплата больше или меньше. Тогда мы все-таки добились, и вот тогда госпожа Барчай, что изменения в законе все-таки были, что во втором уровне те, которые хозяины на время этих денег, должны как-то руководствоваться, куда они вкладывают, и чтобы они были эффективны. Это раз. Второй момент, здесь были прыжки. Когда был коронавирус, он прыгал то вниз, то вверх и так далее, и так далее. Но вот как это делать так, что все-таки не были потери второго уровня? Я сейчас не говорю о том, что 1% переставленный туда. Это есть вот внутреннее, как эта структура работала нормально, второй уровень, без потерь, и человек, который согласился, что эти деньги у него используются, приносили прибыль, и тогда, когда он уходит пенсии, он может эти деньги получить. Конечно, там есть тоже такой еще интересный момент, когда уходишь в пенсию, тебе всю сумму не отдают. Банк, который этот фонд находился, он его передает страховщикам, и страховщики на 3 года, или нет, на 5 год, лет растягивают выплату этих денег. То есть в году вот такую сумму можешь один раз в году его получить, или ее можешь распределить по месяцам, и тогда это половина так суммы идет. А вторая половина суммы через 5 лет, когда ты его можешь выбрать. Я думаю, что это тоже неправильно, этот срок слишком долгий, потому что, если уж мы с финансовой стороны смотрим, эти деньги находятся как будто без оборота. Они находятся с оборотом. Они находятся опять где-то вкладываются. Они не просто находятся где-то. Или просто так в кошельке находятся. Какой есть смысл, почему ее нельзя сразу выплатить? Это по самой структуре. Мы должны тогда уже встречаться, разговаривать, смотреть Министерство финансов, потому что все как-то сразу сказали, что это...
То есть плохо. Мы видим, что, в общем, в пенсионной системе вопросов много.
Да, и господин Берзинч затронул очень важные вопросы. Первый вопрос, который вы затронули, касаемо административных расходов, да, действительно, это комиссия, которую мы платили, она была очень высокая, и в том числе Латвийский банк в 2018 году, благодаря Латвийскому банку, эта комиссия была снижена. Но мы до сих пор видим возможности реформирования комиссии по капиталу, вложенному во второй пенсионный уровень, и в том числе снижение роли вот этой константной доли комиссии и увеличение роли изменяемой комиссии, которая зависит от того, насколько удачна доходность пенсионного фонда. Да.
Ну да, и
это очень важный вопрос.
И мы видим тоже, что это волнует наших слушателей. Да. Например, вот Влад нам пишет вопрос госпоже Барчи, но я думаю, его можно адресовать и всем другим участникам, но госпожа Барчи, вы покомментируйте, почему вы не боретесь за то, чтобы деньги, накопленные на втором пенсионном уровне, вышедшие на пенсию человек, мог бы использовать по своему усмотрению. Это как раз то, о чем мы говорим. Ну, госпожа Барчи, вы боретесь за это?
Тут, наверное, необходимо говорить по-другому, немножко по-другому направлению. То есть на сегодняшний день, если посмотреть, наверное, и наш государственный банк хорошо знает, что эти денежки уходят, как и говорил Андрис Безинч. А вопрос в том, А почему не в нашу экономику? Потому что когда-то в парламенте писали этот законопроект, там ясно было сказано, что в первую очередь второй уровень работает на экономику Латвии. Потом уже прошли пару лет, и это указание с закона было вычеркнуто. Я думаю, что необходимо и такой вопрос обсудить. А почему вы не боретесь, милые мои уважаемые? А организация пенсионеров нашей республики, нашего государства, работает в основном на пенсионеров. А второй уровень, это как раз касается, как и третий уровень, тех наших будущих пенсионеров. Наверное, в таком случае нам необходимо подумать, как привлечь, может, какие-то и другие организации. Мы со своим советом, конечно, придем и скажем свое мнение. Но это касается наших будущих пенсионеров. И зависимо от того, сколько человек платил социальные взносы, это он и получит на втором или на третьем уровне. А вот и первый уровень. Я думаю, что необходимо смотреть такую сторону.
Я думаю, потому что это свидетельствует большой интерес, на самом деле, вот у этих будущих пенсионеров показало и то, как быстро была подписана петиция на портале Манабалс, когда началось обсуждение этого вопроса.
Там
есть там, интересы, как наверное. Говорится,
да? Лоббизм шел и со стороны
определенного фонда, да, пенсионного.
Конечно, да.
Да. Да, я согласна с вами, это важное дополнение. Тем не менее, отклик был большой как раз у будущих, тех, у кого мы называем будущими пенсионерами. Я хотела бы, Олег, чтобы вы дополнили это, и мы бы перешли к некоторым другим вопросам тоже, не только к вопросу первого и второго пенсионного уровня. И третьего, кстати.
Да, пользуясь моментом, может быть, я все-таки одну вещь хотел бы подчеркнуть, касаемо функционирования второго пенсионного уровня. Это заинтересованность самих людей, самих вкладчиков второй пенсионный уровень. Сейчас мы видим, что около половины людей вкладывают свои вложения во второй пенсионный уровень в план, который не соответствует их возрасту. То есть, что я имею в виду? Если вам лет 30-40, до пенсии еще 35...
Выбирайте динамику, да?
25 лет. Да. В данном случае главный совет — вкладывать в пенсионные фонды, которые в основном инвестируют в акции. Если вам уже осталось лет 10 до пенсии, да, то, соответственно, тогда уже лучше применять более консервативную стратегию. Вот. Есть пенсионные фонды, которые автоматически, в зависимости от вашего возраста, меняют вот эту пропорцию между акциями и облигациями. Проблема в том, что сейчас половина вкладчиков находится не там, где они должны находиться.
Да, об этом говорило исследование, которое как раз, по-моему, в конце прошлой недели было.
И поэтому я бы хотел, пользуясь случаем, попросить наших слушателей, зрителей, посмотрите, пожалуйста, где вы находитесь, в каком плане, у какого управляющего. Зайдите на Latvia.lv, посмотрите на Manapensija.lv, какая была доходность у вашего
очень
фонда.
Хороший совет, да.
Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, звоните своему управляющему, потому что от этого зависит ваша будущая пенсия. Вы потратите, может быть, полчаса, но в результате итог будет более высокая пенсия, когда вы выйдете.
И, кстати, по-моему, в резолюции один из пунктов, или, по крайней мере, в дискуссии по поводу этого дня сеньоров, как раз говорилось о том, чтобы вообще сеньорам помогать разобраться, им уже не надо принимать решение тем не менее, это касается больше других вопросов, связанных с пенсией, но что нужна более прозрачная система информирования, да, более простым языком, на более понятных примерах, правильно?
Это очень хорошее ваше мнение, потому что таких предложений очень много есть, и сейчас она актуализируется особенно. Потому что есть, я бы сказал такой, есть еще один язык, он называется бюрократический язык, который понимают некоторые бюрократы, а некоторые бюрократы сами не понимают. Потому что он звучит очень красиво, очень инновативные слова, А в конечном результате ты смотришь раскрытыми глазами и вот думаешь, стесняешься как-то сказать, извините, я ни черта не понял, что вы сказали. И человек говорит, ну ладно, я не буду такой глупый, уж не скажу ничего. Давайте как-то будем говорить ясными программами. Госпожа Барча знает, что вот сейчас они тоже вот борются. Мы их тоже поддерживаем в том, что есть необлагаемый тысяча. Очень хорошая
это вещь. Это для работающих пенсионеров.
Да, надеюсь, что она будет принята. Да. Но и как он будет? И там есть нюансы, которыми люди должны знать. И при том они вступают в силу очень быстро после принятия бюджета. И человек, у которого нету компьютера, он живет даже здесь в Риге или в деревне, он просто не знает его, да? Или второй момент, который облегчит людям. Вот сейчас вторник, надеюсь, о пенсионном законе будет принято такое, что человек, который получает пенсию и работает, у него, значит, он должен писать перерасчет.
Заявление на перерасчет.
Значит, пишет заявление, потом ждет ответ, потом рассматривается и так далее. А сейчас мы вложили туда с предложением тоже депутатов, чтобы это было автоматически. Да, там должны быть какие-то финансы вкладываны и так далее. Почему человек должен писать какие-то заявления? Она должна функционировать автоматически. Так что я думаю, что вот это объяснение, как это сделано, она бы сняла очень много вопросов. Потому что, наверное, вы каждый почувствовали, ну, позвонишь как по какой-то сфере кому-то, да, и там сидит профессионал, да, он ты-ты-ты-ты выстрелит вам, вы говорите, ну, а я вот это... И там примерно такое, знаете, спинным мозгом он отвечает там. А, ну что ж, ты не понимаешь, дурак, я ходил. Ну, я же тебе объясняю. Он-то понимает. 2 года подряд повторяя один и тот самый текст. А я ему позвонил первый раз, а я не понимаю его текст, что он хочет мне сказать.
Да, вот это вообще на самом деле очень, очень интересный вопрос. Давайте сделаем совсем маленькую паузу. Я посмотрю еще вопросы на мониторе, и мы перейдем к обсуждению индексации пенсии и той самой базовой модели.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Представлю своих гостей. У нас сегодня Андрис Бердзинш, глава парламентской комиссии по социальным и трудовым делам в студии, Олег Ткачев, экономист Банка Балтии, Банка Латвии.
Нет.
Банка Латвии. Я прошу прощения, конечно, Банка Латвии. И Айя Барча, глава Латвийской Федерации пенсионеров. Ну, мы начали разговор вот о пенсионной системе. Там действительно, я думаю, дискуссия продолжается. Сколько мы об этом не говорим, но дискуссия продолжается. Но давайте коснемся вот той самой идеи базовой модели, базовой пенсии, в этой новой для Латвии модели, она уже существует в других странах. Какие здесь у нас перспективы, что это такое, зачем нужно? Вот тем самым простым языком, пожалуйста, господин Ткачев.
Постараюсь. Ну, базовая пенсия, это имеется в виду, что человек вне зависимости от своих накоплений в каком-либо из пенсионных уровней, у него будет определенный уровень пенсии, да, автоматически. Работа над обсуждение базовой пенсии велась какое-то время назад, сейчас она пока остановилась. Все упирается в наличие денег, да. Поэтому как бы тут мне сложно комментировать. То есть идея в принципе неплохая, но ну, все упирается в наличие денег, да.
Да, и наличие денег таковы. Ну вот если, например, у человека 570 евро, ну наверное, эта базовая пенсия будет еще меньше. Насколько это решает проблему? Ну, то есть для государства в целом это огромная сумма, но для человека насколько...
Нет, имеется в виду, вот у вас есть первый уровень, второй, там, третий, и плюс еще какая-то
базовая пенсия. Да. Но она не будет большой, поэтому, как ну, бы, да. Наверное, она не знаю, почему, знаете, почему даже... господин Бердзинш, почему 7 сейчас не обсуждают?
Вы знаете, мы сегодня, я бы хотел, чтобы мы теоретически по этому вопросу говорили, потому что я больше направлен такому дискутировать, когда есть какая-то
конкретика
по этому вопросу. Я не хочу сейчас философствовать, как было бы, если было бы. Притом, правильно коллега сказал, это и деньги, и разные моменты. Айя Барча, может, тоже уже какие-то там уже варианты показывает. Она бы могла сейчас сказать.
Да, мы сейчас спросим, да.
Сказать.
А я готовьтесь.
Потому что, да, потому что это непростой вопрос. Он довольно дорогой, дорогой момент. И при том нужно уже очень четко, чтобы сейчас, когда мы тоже говорим, чтобы не пугать людей или наоборот...
Не обнадеживать.
Да, не обнадеживать их.
Сидите, ждите, будет
да, даже на пенсии. Так что, когда он уже будет ну, примерно ясен скелет базовой пенсии, который покажет, что это вас... Потому что все говорили все время, вы знаете, всегда бывает так, кричат все... базовую пенсию, а ты знаешь, что такое базовая? Не знаю, но говорят, хорошая, вкусная такая. Да. Ну, давайте вот сейчас разберем, что такое есть базовая пенсия, насколько она улучшит жизнь, насколько будет это позитивно.
Да, но я согласна с вами, давайте это сделаем довольно быстро, потому что интереснее поговорить, может быть, о включенности пенсионеров в рынок труда, тем более вопросы по этому поводу у нас есть. Госпожа Барча, если нужно какой-то короткий комментарий по базовой пенсии, давайте сделать его. Если нет, то пойдем дальше.
Нет, постараюсь. Это было 2021 год, когда Министерство благосостояния вот, разработали документы по базовой пенсии. Я все это прочитала. Знаете, иногда хотела смеяться, иногда плакать. Но у нас базовая пенсия как такова уже на сегодняшний день работает, если мы... найдем общий язык по этому. То есть доплата за каждый трудовой год стажа до 31 декабря 1995 года. А начиная с 96 года человек продолжает работать, за это он пока ничего не понимает, то есть получает. Этот парламент и вот руководство Мандрис Бердинча, они уже один шаг сделали, потому что в 2012 году остановилась эта выплата. Сейчас 12, 13, 14 год. Дальше 15, 16, 17, когда люди ушли на пенсию. Некоторые посмотрели на Литву. Но я думаю, что это вообще ни в какую. Потому что там определенная сумма, где-то 170 евро, плюс 50% со своей заработанной пенсии. Ну, это, извините, скандал большой. А я думаю, что мы, наверное, с нашей стороны будет предложение, что необходимо делать и другой, и следующий шаг, начиная с 1 января 96 года, по дате, когда человек закончил свою трудовую жизнь, чтобы мы показали и своим внукам или детям, что это важно, как долго ты работал и платил налоги. Ну, будем работать. И потом, наверное, и беседовать с комиссиями по социальным и трудовым делам, и с Министерством благосостояния, и Министерством финансов, поскольку эти денежки надо выплачивать из государственного основного бюджета.
Хорошо. Индексация пенсии в этом году уже увеличилась с 6,5% до 10%, и теперь размер индексированной пенсии составляет 683 евро. Опять же, если мы вот держим в голове ту сумму в 570 евро, то есть некая средняя пенсия по стране, получается, что... Ну, у многих людей она индексируется полностью, у других индексируется только эта часть. Ну вот, что вообще происходит? Как это было трудно добиться такой индексации? Вообще, какая будущность есть у индексации пенсии?
Нет, я думаю, что по отношению какой-то шаг, есть были такие шажки маленькие, как в балете. А сейчас идет уже такой спортивный шаг...
Спортивной ходьбой движется,
ходьбой,
да?
Ходьбой такой, да.
Хорошо сказано.
Да, это уже позитивный момент идет, что индексация в этом году, и каждый уже по своей пенсии мог почувствовать, что там 30, 40, 50 было дополнительно. Это в месяц, в году, если посмотреть, это тоже набирается. приятная сумма, и это не снимается, она, как говорится, остается пенсией.
Что
следующем
вы
году...
А? Что вы имеете в виду, не снимается, остается?
Нет, ну,
то есть
понимаете,
это не носит разовый
какой-то,
да?
Это не одноразовая акция, да. Потом...
К выборам.
В следующем году... Планируется, что индексация может быть где-то 1500 идет разговор лата пенсии.
Это уже, да.
И вы знаете, вот я надеюсь, что госпожа Барча тоже согласится. Один из вопросов всегда, когда встречались с пенсионерами, они говорили, вы знаете, когда вы в конце концов один раз решите вопрос, почему наши пенсии облагаются, то есть нас облагают два раза с налогом, то есть я платил социальный налог один раз по прибыли платил, сейчас я в пенсию ухожу и плачу от пенсии опять. Вот этот необлагаемый, в принципе, когда будет тысяча необлагаемый идет, это практически где-то, ну, 70% пенсии, может, ошибаюсь, но где-то даже, может, больше пенсионеров, которые получают, входят вот в эти рамки. И, так что я
ну вот наш слушатель, который подписался словом пенсионер, а не модным словом сеньор, он пишет так, что ведь хотят ввести вот эту индексацию до уровня средней зарплаты, а это может увеличить разрыв между получающими большие пенсии и мизерные, и будет опустошать пенсионный фонд первого уровня. Это будет опустошать пенсионный фонд?
Нет.
Да. Скажите, пожалуйста, нам, госпожа Барча.
Нет, ни в коем случае. Потому что человек, который сейчас, извините, задает вопрос, тогда я должна задавать вопрос, почему у вас маленькая пенсия? Какой ваш трудовой стаж? Потому что в прошлом году, делая индексацию, не принимали во внимание трудовой стаж. Там процент всем был одинаковый, 6,4. А в этом году, спасибо, посмотрели в законе и приняли во внимание трудовой стаж. Ну, наверное, и по этому вопросу мы поможем один шаг вперед сделать, потому что трудовой стаж до 39, трудовой более 40, более 45 и так далее. Это очень важно, чтобы все наши и молодые, и извините, и тоже теперешние пенсионеры поняли, что твой трудовой стаж оценивается государством. Так что, а то, что средняя зарплата, ну, это средняя за год, ну, нашего, ну, это не налог, а социальных взносов, выплаты, то есть социальных взносов. Я думаю, что это тоже правильно. И это... Этом я целом поддерживаю господина Берзинша, потому что люди, которые будут получать вот по индексации больше, они же и больше работали, и больше платили налоги. Между этим необходимо смотреть минимальную зарплату раньше, больше и так далее. Потому что посмотрите на Литву, на Эстонию. Какая у них минимальная зарплата, какая у нас?
Хорошо, давайте... Вы хотите добавить немножко? Но еще одна тема – рынок труда. Мне хочется еще...
Да-да-да, нет, по этой теме, если мы посмотрим. Знаете, человек, когда у него есть 18-19 лет, он смотрит, что вот старость... Это вообще, это его не будет затрагивать. Но время удивительно, вы знаете, удивительно, а так прилетает, и сразу чувствуешь, что ты уже, как говорится, в этом возрасте. И когда я читаю вот эту информацию, когда у нас 40 тысяч отцов, которые не платят алиментов, они сегодня находятся в серой зоне, которой...
позволяет им уйти от уплаты.
Да, уйти от уплаты. Но они тоже дойдут до пенсии, и тогда они тоже будут говорить, почему у меня такая маленькая пенсия, потому что учитываться рабочий стаж – это справедливо. Это справедливо. Да, может быть, в жизни разные случаи, когда болезни или так далее, или какие-то еще моменты, они могут обсуждаться. Но она не может быть так, что я получаю в конверте зарплату, налоги не плачу, а пенсию я хочу получить. Если он получает в этом случае пенсию, он получает за счет того человека, который платил эти налоги. А почему он виноватый, если тот человек, который платил, он сказал, я поверил государству, что нужно платить налоги, а у меня еще, как говорится, отнимают какую-то сумму, могут отнять.
Вообще, мне кажется, вот этот разговор денег о доверии государству, он в пенсионных вопросах всегда очень такой ярко психологически выходит на первый план. Очень многие действительно говорят, среди более молодых людей, я не буду платить, или вот я ухожу от этих всех выплат, не только получая, как сказать, не только уходя от этого стажа, он таким образом и в этом, и втором, и третьем ведь уровне не участвует зачастую, да, этот человек.
Ну, где-то надо участвовать.
Да, гипотетически.
Ну, или шкафчик вот ставить тогда,
да,
и
да,
не
да,
спрашивать
да, да,
ничего.
Вот. И вот это вот доверие, которое тут все время всплывает, и нам пишут, например, очень резкое, там, резкий комментарий, допустим, о том, что идет обворовывание пенсионеров, потому что у людей постоянно вот, вот это вот представление, что что-то с нами делают, с нашими деньгами, нет, не так. Это, конечно, такая яркая психологическая черта, но мне очень хочется поговорить все-таки о работающих пенсионерах. И на самом деле меня немножко удивила вот эта пропорция, то есть если у нас примерно, как я сказала, 435 тысяч пенсионеров, из них 60 тысяч только работает. Хотя, на мой взгляд, их могло быть значительно
больше.
Значительно больше. Да, госпожа Барча?
Немножко больше 60, где-то около 70 тысяч.
Ну да, ну 70 тысяч, но все-таки это достаточно много, мало. И опять же, вот человек нам пишет, наш постоянный слушатель Дима, он нам пишет, что для меня вопрос пенсии, сейчас я найду этот комментарий, что волнует меня как кандидата в сеньоры, это инклюзия, то есть вот как раз включение в рынок труда, неполная занятость и обучение, заточенное под уставшие мозги пожилых. Ну, мне кажется, насчет мозгов пожилых иногда можно поспорить, иногда они дадут фору молодым. Вот. Но все-таки, что можно делать, чтобы вот эта вот стратегия нестарения, как она обозначена у вас в каких-то документах или в саймовских дискуссиях, как можно способствовать тому, чтобы наше население действительно не старело, оставалось активным участником рынка труда и при этом продолжало бы зарабатывать на себя? Олег.
Я приведу лишь одну статистику, очень важную, которая многое объяснит. У нас, значит, есть статистика о том, сколько примерно лет человек, достигший 65 лет, возраста 65 лет, еще живет здоровым, как бы, будучи здоровым, да. И по этому показателю Латвия занимает второе место с конца в Европейском Союзе, по-моему, после Румынии. По-моему, это всего лишь 4 года. То есть, грубо говоря, до 69 лет в среднем человек проводит, будучи здоровым. Я думаю, это очень многое объясняет, в том числе вот то, что вы упомянули, статистику по количеству работающих пенсионеров.
Ну да, и здравоохранение – это тоже одна из тем этой декларации. Я думаю, мы сделаем отдельную передачу, потому что это очень интересно то, о чем говорилось на комиссии.
Ну, здесь
что, нужно вот добавить. У нас пишет довольно пространный комментарий. Мне, Дмитрий, вы меня извините, мне действительно трудно это читать с монитора, но он говорит очень много и много критики по поводу вот так называемого обучения и обретения новой профессии для пожилых, что часто это заточено не под конкретного человека, как он пишет, под символизм Маугли, что трудные курсы обучения. Можете как-то нам покомментировать вот эту ситуацию?
Нет, ну я сейчас не хочу философствовать, потому что это сфера Министерства благосостояния. У них есть конкретные вот этот сектор, который они переучение или пенсионеров учебу делают. Но я не привык философствовать. Политика.
Я думаю, да, это мы можем так сделать так вторую
поговорить.
Программу.
Да, вы знаете, здесь надо рассматривать. Вот конкретно человек пусть приходит и пусть он объясняет, как он там точит мозги или не точит эти мозги или обучает. Есть много профессий, которых можно обучать в администрации благосостояния, пусть они дают свою информацию, а человек, который написал, он может конкретно тогда ему задать вопросы, где и в каком месте. Притом, давайте будем иметь в виду, есть общие какое-то поле зрения, и есть конкретное место, где он переучивается. Значит, есть конкретные люди, конкретно обучают его, и тогда уже говорить, насколько они профессионально это делают с этим.
Согласна, сделаем такую передачу, но все-таки вот эта стратегия нестарения. Госпожа Барча, что имеется в виду и на чем будет сделан акцент в этой стратегии?
Ну, я, наверное, скажу, над чем мы будем работать в следующем году. То есть нам эти задачи вместе с комиссией по социальным трудовым делам и вместе с нашими уважаемыми министерствами, но следующий год, по нашему мнению, это будет у нас годом серебряной экономики. Потому что многие наши представители нашего правления, конкретно мы примем в ближайшее время решение, но я думаю, что оно так и останется. Серебряная экономика – это как раз есть работающие, уважаемые пенсионеры. Там не только то, что необходимо обучение. Вы уже посмотрите и поинтересуйтесь. 50+, 55+, 60+, уже трудно найти работу. Это действительно очень многие говорят. А если ты уже пенсионер или имеешь такие навыки, которые кому-то нужны очень, если у тебя хорошее образование и так далее, да, трудодатели примут тебя, или ты сможешь продолжать работать. И второй вопрос, который касается работающих пенсионеров, насколько мне известно, они не имеют такую возможность работать 0,3 ставки, 0,5 ставки, потому что трудодателям необходимо платить за полную ставку. Вот это как раз вопрос, который мы в начале следующего года поднимем, изучим своими силами, и потом, наверное, обращаться будем в парламент к Андрису Берзинчу.
Мне нравится этот такой опосредованный диалог, что Берзинч часто цитирует Барча, Берзинча. Но оба моих...
Договорились перед передачей.
Да, да. А, вы договорились перед передачей. Но оба собеседника, оба собеседника кивали на ваши слова, и да, они согласны, в общем, с этим. И мне кажется, что, по крайней мере, вот я делаю такой оптимистичный вывод, как бы это не совсем... Пенсия не совсем моя тема, но я вижу, что, в общем, здесь много направлений, но главное есть понимание. Понимание того, что может быть улучшено, понимание проблем, понимание того, куда мы идти, а не только постоянные жалобы на то, что вот денег нет, не будет, и эти люди будут жить на свои нищенские накопления. Я благодарю участников этой программы, она подходит к концу. Андрис Берзинч, председатель парламентской комиссии по социальным и трудовым делам, спасибо. Спасибо. Олег Ткачев, экономист Банка Латвии, Ая Барча, глава Латвийской Федерации пенсионеров, за операторским пультом была Регина Берзиня, продюсер этой программы Валентина Артеменко. Завтра встречайте в студию Ольгу Князеву. Провела программу Анна Строй. Всего вам доброго.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.